Продолжаем прямой эфир в студии Алексей Тимофеев и Маш Меркулова. Маш, привет.
Привет, Леш.
Ну что, таможенный конфискат предлагают раздавать малоимущим российским семьям. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт. В организации считают, что из числа благотворительных фондов можно выбрать операторов, которые займутся распределением помощи нуждающимся.
Ну или можно создать организацию, которая будет между Росимуществом, например, и вот этими благотворительными фондами будет посредником. Угу. Да, либо так.
В ОНФ отмечают, что ценные товары, не прошедшие таможню, уничтожаются целыми партиями, но мы это помним со времен введения санкций и контрсанкций.
Ну, это да. Когда но был... это даже не продуктовые товары, ну, понимаешь? Да. Речь еще не только о продуктах.
Верно, да. В общем, уничтожают целыми партиями эти конфискованные вещи, продукты и так далее. А могли бы стать одним, собственно, из инструментов борьбы с бедностью в стране или действительно такой помощью. Речь идет лишь о тех видах продукции, которые будут сертифицированы и признаны безопасными.
Ну да, потому что, естественно, если это какой-то контрафакт или контрабанда, то, ну, мы понимаем, что эти продукты никем ничем не сертифицированы. Народный фронт обратился со своей инициативой в Росимущество. Дело в том, что есть в законе такой пункт, есть такое правило утвержденное, что уничтожается изъятое таможней то, что часть себестоимости каких товаров ниже, чем могут быть расходы на логистику, хранение и прочее. Угу. То есть, если вот это выходит, если все дороже, то есть побочные расходы, то тогда это следует уничтожить, оно невыгодно как бы для реализации.
Хотя, честно говоря, тоже у меня вот возникает вопрос, а как считать там логистику даже?
Ну
то,
и потом,
что
смотри, себестоимость – это одно, а вообще-то товары продаются все с добавленной стоимостью. Угу. И это и есть, как правило, тот самый навар, та самая прибыль, из которой формируются там доходы продавца какого-либо, если мы даже о легальных товарах говорим. Вот. И этот пункт предлагают в ОНФ изменить. Кроме того, как отмечают, что есть у многих организаций, например, благотворительных, также свои помещения, какие-то складские, где можно хранить вот эти товары. А спонсоры могли бы помочь с логистикой. Или когда там фура приезжает или какой-то грузовик в одну сторону нагруженный, а дальше уезжает в холостую, то почему бы не взять какой-нибудь товар?
Об этом я и говорю, совершенно верно. Как ты это посчитаешь? Совершенно верно, да.
Да, да. Вот, конечно, речь не идет о некачественных товарах, о контрафакте, подделках.
О просрочке, да.
Да, потому что никто их, естественно, не отдаст никаким некоммерческим организациям. Она действительно подлежит такая продукция уничтожению. Какие цифры имеются? Вот подсчитано в 2020 году, например, на сумму товаров было конфисковано 8,5 миллиардов рублей в первом полугодии 2021 года на учете у таможни. Вот эти все партии, вот эти все товары стоимостью более 5,2 миллиардов рублей. Угу. То есть это действительно очень серьезные суммы. Да, есть механизм, который там реализация через Росимущество, там экспертиза, торги делается, то, что может быть продано и не подлежит уничтожению. Вот. Но можно было бы направить и на благие вот такие цели, на благотворительность.
В общем, велика ли вероятность прохождения этой инициативы и действительно может ли конфискат стать мерой поддержки? Спросим у начальника управления проектных инициатив ОНФ Елены Мильто с нами на прямой связи. Елена Вадимовна, здравствуйте.
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 Елена Вадимовна, нередко вот такие инициативы, весьма благие, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, тормозятся, встречают некоторое сопротивление. Как вы думаете, вот у этой инициативы, у такой идеи, у нее каковы шансы вообще на то, чтобы была одобрена?
Ну, вы действительно правы, и здесь я очень вместе со своими коллегами уповаю на то, что наши предложения, а мы именно предлагаем Росимуществу обратить внимание на этот вопрос и предлагаем такую потенциально понятную схему, как работать с подобным предложением, как его реализовать в жизни. И здесь я очень надеюсь на положительный ответ, потому что в фокусе люди, и вот у Народного фронта есть несколько таких социальных федеральных проектов, которые направлены на помощь разным целевым группам. Mm-hmm. И один из этих проектов – срочная социальная помощь 128. И как следует из названия этого проекта, сюда обращаются люди, которым вот здесь и сейчас, прямо сегодня – нужна социальная именно помощь, им не могут помочь, там, не знаю, пожарники, скорая и все остальное, и кто им будет помогать. И мы, основываясь на опыте данного проекта, поняли, что нужно что-то делать. Вот один из вариантов выхода из ситуации, когда большое количество нуждающихся людей могут получить помощь, которая по причине сформулированных фраз в законодательных актах ее не получают, мы решили как раз попробовать поговорить и предложить и сразу со своим, так сказать, со своей схемой зайти и сразу обозначить варианты выхода из этой ситуации. И очень надеемся, что наше предложение будет рассмотрено в силу его такой потенциальной не просто социальной направленности, а одобряемости народной, потому что, ну, здесь по-другому, наверное, уже сложно как-то будет отреагировать, и я вот в это искренне верю.
А вот скажите, пожалуйста, Елена Владимировна, а вы как-то мониторили ситуацию? Речь-то идет о миллиардах, да, вот Маша
ну,
приводила.
Ну, там не все товары, естественно, да, в данном случае могут быть как-то... Но, тем не менее, это огромные суммы, огромная ценность.
Речь идет о миллиардах, и мне сразу вспоминается сцена из «Кавказской пленницы». От супа отказалась, в скобках харчо, шашлык выбросил в пропасть. Да, три порции. То есть, насколько сейчас подконтрольна и прозрачна деятельность тех, кто вот уничтожает этот конфискат. Поскольку, опять же, речь идет о миллиардах. Огромные суммы. Понятно, что интересантов...
Я выражусь прямее, пожалуй, Елена Вадимовна. Не секрет, что есть коррупционная составляющая, что определенное количество товаров, конфискаты на таможне, потом по схемам, левыми путями какими-то куда-то, кем-то подговоренностям сбываются, потом реализуются по серому, и потом все это распределяют вот таким образом прибыль эту нечестную. Это же тоже есть такой нюанс.
Вы знаете, я соглашусь с тем, что вот есть данные Россельхознадзора, например, да, которому мы, в принципе, можем доверять, и они говорят о том, что за последние 5 лет уничтожено было порядка 36 тысяч тонн запрещенной к ввозу в страну продукции. Это, конечно же, огромное количество продуктов, которые могли бы попасть на стол к людям, которые в этом нуждаются сегодня. И здесь важно как раз проработать именно схему, когда... Вы знаете, очень хочется, чтобы...
Только продукты, да, ведь, Елена Вадимовна?
Да,
потому что Россельхознадзор...
И очень хочется разработать как раз схему, которая в идеальном мире не будет вызывать ни у кого сомнений, что это по-честному. И поэтому мы предложили включить в эту схему благотворительные фонды. Опять же, Народный фронт работает напрямую с благотворительными фондами, мы знаем их много, и есть те, которые зарекомендовали себя уже, на 100%, на 99%. И с ними, наверное, правильно было бы попробовать построить работу, потому что они проверены там фондом президентских грантов, например, многолетние. Они открыто функционируют и открыто показывают все цифры на своих там сайтах. Они, как никто, знают тех людей, которые на земле нуждаются. И вот это вот такое тройное бинго, оно могло бы быть здесь вот прям огромным плюсом к нашей социальной политике, и, наверное, это правильный путь. Вот мы его так себе видим.
А почему?
Да-да-да, к вам-то вопросов в данном случае нет.
Но смотрите, ОНФ тоже...
Вопросы к тем, кто занимается распределением.
Верно, ОНФ просто тоже большая структура, там 100 тысяч активистов, десятки тысяч экспертов и так далее. А почему нужно привлекать какие-то благотворительные фонды, а не самим быть посредниками?
Мне кажется, что правильно, когда каждый занимается своим делом. И Народный фронт в этом смысле не готов быть распределительным центром, потому что это огромная операционная работа, которой нужно быть специалистом. И, опять же, доверие завоевать и так далее. Именно в этом, в операционке и в адресном распределении. Мы занимаемся более структурными вопросами, более как раз вот по построению механик, по выработке схем взаимодействия того же некоммерческого коммерческого сектора, и власти, например, да, власти и бизнеса и так далее. То есть мы больше медиаторы, реализаторы, креаторы и медиаторы, вот так вот. Вот. А доверяем мы благотворительным фондам, и поэтому предлагаем именно их.
То есть нужен ли вот такой, на ваш взгляд, какой-то промежуточный элемент между вот конкретно об этой инициативе, если мы говорим о распределении тех самых конфискованных товаров, между благотворительными фондами и между тем же Росимуществом или любыми другими государственными органами, которые в данном случае будут иметь отношение к реализации, мы надеемся.
Вы знаете, мне кажется, это как раз точка переговоров, и мы можем прийти к абсолютно разным в итоге каким-то схемам, но мне хочется сейчас вот привести пример с «Кругом добра», фонд, которому еще нет года, и который распределяет астрономические суммы на помощь больным, серьезно больным деткам. Да? И вот здесь нужен ли был посредник между государством и больным ребенком? Нужен, сделали, работает, продумали все. И мне вот кажется, это прям прекрасный пример. И здесь я думаю, что надо идти по этому же пути, что должен быть как бы правильный заинтересант. Скажу так, не заинтересант в зарабатывании на карман, а заинтересант в обеспечении реально самым-самым простыми вещами большого количества народа. Потому что потребности-то на самом деле они в еде, в одежде, обуви и в детских уходовых средствах. Это вот четыре, такой топ-4 от людей, которым нужна помощь сегодня.
Ну, еще, я так понимаю, техника там для обучения, то же самое. Все равно сейчас без планшетов, без телефонов, без смартфонов, без компьютеров, сложно.
Вы знаете, это вторая моя большая боль. И, опять же, у нас в Народном фронте есть проект «Много дарю компьютеры детям». Он стартанул в прошлом году, когда всех срочно посадили на дистанционку, и многодетные семьи остались просто в удивительно страшной ситуации, когда вот у нас куча была заявок, когда, например, один кнопочный телефон, мама, а у нее 7 детей, а 5 из них школьники, и что делать? Какая дистанционка, здравствуйте, и это Ивановская область, это не какие-то космические дали. Да. Понимаете, и мы тогда как раз создали вот этот проект, и, слава богу, народ откликнулся, и мы 22 с лишним тысячи компьютеров передали в многодетные семьи, где 5 и больше детей. И проект, кстати говоря, продолжает свою жизнь, уже не так интенсивно, как в прошлый пандемический год, но, тем не менее, потребность техники огромная. У нас в стране 68 тысяч семей, которых больше 5 детей. И при этом трое из них, как минимум, школьники. Вот это.
И если им заниматься всем параллельно в одно и то же время, то это каждому нужен индивидуальный.
Вот вы меня понимаете.
Компьютер или планшет или. Ну, это же, по-моему, как бы. Я не знаю, как это можно не понимать.
Послушайте, это да, понятная история. Но знаете, простите, что я все-таки все о своем. Меня интересуют механизмы контроля распределения, вот даже в этой инициативе.
И потянут ли благотворительные фонды вот такую
именно контроль
и бюрократическую нагрузку?
Ведь одно дело уничтожать, и у нас тоже возникает вопрос: а все ли честно уничтожается? Не уходит ли что? Что-то налево, направо или куда-то в другую сторону. А когда идет речь о как бы перераспределении, о справедливом перераспределении, то, чего мы все хотим, то тут тоже возникает вопрос. Это же ведь кто-то должен контролировать, сколько они изъяли, сколько действительно отдали благотворительным фондам и сколько эти благотворительные фонды в итоге донесли, оказали адресную помощь.
Абсолютно с вами согласна, и мы будем очень в этой схеме рады, опять же, увидеть благотворительные фонды, потому что, как мы видим, как опыт показывает, они открыты, и вот у них, не как у некоторых структур, про которые вы сейчас упоминаете, все в открытом доступе, все цифры, и их можно легко перепроверить. И над благотворительным фондом всегда стоит еще государственная машина, которая тоже не применет проверить, если чего, и здесь, наверное, в этом смысле это такой удачный вариант посредника. И, мне кажется, это правильным.
Угу. Спасибо большое. Надеемся тогда на реализацию вашей инициативы. Да. Да, хорошая эта история.
Да, конечно, хорошая. Зачем уничтожать то, что может послужить людям, помочь?
Вот именно. Но возникает вопрос... Да, давай представим еще раз. Да. Начальник управления проектных инициатив Общероссийского национального фронта Елена Мильто была с нами на прямой связи. Возникает вопрос еще, знаешь, какой? Ну вот, вот этого конфиската. А если, не дай бог, просрочка кому-то попадется вот из товаров питания?
Это ведь... если про питание, да, это отдельная совершенно история. Но есть такие вещи, как одежда, кроссовки.
Ну, говори, вот да, компьютеры, обувь, планшеты, да, и прочее,
ну,
прочее.
Ну, смотри,
прочее.
Пусть это там подделка, какой-то контрафакт. Да. Или просто хотели партию нормального совершенно товара, даже не контрафактного, это не какая-то подделка, которую делали там, я не знаю, где-то шили в каких-то подвалах, непонятно где. Это может быть совершенно хорошие вещи, абсолютно, даже настоящие. Просто не хотели платить таможенную пошлину, поэтому пытались как-то это все завести левыми путями. Если качество их нормальное, если там нет токсичных каких-то элементов, если это нормальная ткань или нормальная, там, я не знаю, резина, если
но
мы говорим
опять
о бабушке.
Это же опять вопрос процедуры сертификации.
И денег. Тоже,
верно.
Опять-таки, это стоит денег.
На секунду прервемся и обратимся непосредственно в благотворительные фонды.
Вы слушаете радио «Спутник».
Мария Меркулова, Алексей Тимофеев в студии. Обсуждаем инициативу ОНФ. Их идея очень проста. Раздавать таможенный конфискат людям малоимущим.
Малоимущим россиянам, да. Семьям, например, нуждающимся. Многодетным семьям, потому что, как мы знаем, очень большое количество людей, живущих за чертой бедности России, это именно в России. Это именно... семьи с детьми.
Да. К нашему разговору присоединяется координатор благотворительного фонда «Старость в радость» Александра Кузьмичева. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александра, ну расскажите о своем фонде и...
О потребностях ваших подопечных.
Наш фонд помогает пожилым людям и людям с инвалидностью вот уже более 10 лет. Это люди, как живущие у себя дома, так или иначе справляющиеся со своими бедами, либо люди, живущие в учреждениях стационарного, полустационарного типа и в сестринском уходе при больницах. То есть довольно большой спектр людей с разнообразными проблемами, разных возрастов, разной семейной ситуации. И если переходить сразу к вот, идее передачи им таможенного конфиската, то вы знаете, вот вы назвали эту идею простой, и она действительно настолько лежит на поверхности, настолько кажется понятной, родной многим людям, что даже мошенники уже прекрасно на этой идее работают. Мы не раз встречали истории в практике директоров комплексных центров социального обслуживания или других социальных учреждений, когда им звонили со словами: «Дорогой директор, имя, отчество, у нас вот здесь есть фура конфиската, перечисляются товары, очень нужные подопечным этого директора, поскольку у нас в России у одного учреждения чаще всего разные типы подопечных, в том числе и семьи с детьми, и многодетные, и одиночки, и пенсионеры. Вот все это в комплексном центре, все эти люди получают помощь. Вот, дорогой директор, подъезжай на такой-то пункт обязательно с печатью, ну и поскольку нам это крюк, переведи вот на бензин, пожалуйста». А дальше, когда вы не находитесь внутри ситуации, а слушаете о ней извне, очень понятно развивается сценарий. Деньги уходят куда-то на карту. Да,
это вот получили. Те, которые на бензин или вообще по оплате целиком какие-то?
Нет, они не просят оплатить фуру, они именно просят...
Расход,
да,
скажем так.
Несопоставимую с ценой перечисленных вещей сумму они просят совершенно на какие-то... Могут по-разному, не всегда это бензин, как-нибудь это может
объясняться. А-ля какие-то символические совершенно суммы, да?
Да. То есть, грубо говоря, вам фуру предлагают на 15 миллионов, а просят за это 5 тысяч.
Ну, понятно.
Вот. И вот директор сельского районного комплексного центра, переведя эти свои кровные 5 тысяч, чтобы помочь своим подопечным, за которых он реально болеет душой, и взяв печать учреждения, в мыле приносится на указанный ему пункт, куда может зайти его фура вожделенная. А там, естественно, никто ни сном, ни духом. Поэтому... Когда вот я, как сотрудник благотворительного фонда, слышу о такой прекрасной и действительно, ну, правда, очень печально, что у нас уничтожаются на миллиарды рублей в год нужные кому-то вещи, но все-таки я вижу множество рисков в том, как это процедурно может оформляться и как это может, на чьи плечи это ляжет нагрузкой.
Вот смотрите, вот, да, следующий вопрос. Да. Поскольку в ОНФ говорят, вот мы хотим привлечь, значит, благотворительные фонды и возложить на них большую долю ответственности в этом процессе. А готовы ли благотворительные фонды взять на себя ответственность вот по контролю за распределением,
отчетность, проверки, да, вот это все.
Естественно, что каждый хороший благотворительный фонд, честный благотворительный фонд, и так отчитывается прозрачно по всем тем ценностям финансовым и материальным, которые он получает для подопечных. Здесь для фондов ничего в новинку не будет. Угу. Понятно, что когда нам, например, фирма-производитель передает что-то, что нам действительно нужно, мы это тщательнейше учитываем и прозрачнейше отчитываемся. Другой вопрос. Фирма передает нам то, что нам нужно, а не то, да, что у нее есть.
Есть, да.
Поэтому и фирма чаще всего сама по нашей просьбе еще закладывает вот как расходы, чтобы она действительно не просто списала что-то ей случайно ненужное, а сделала доброе дело. Вот этот вот жертвователь часто берет на себя также логистические расходы, складские расходы, вот это все. К сожалению, у благотворительных фондов не так все просто со складскими и логистическими вещами. Поэтому если это будет возможность, вот условно Росимущество делает какую-то закрытую таблицу, в которой видно, что у них есть, и фонд может подать заявку и что-то забрать. Это одна история. Если фонд для участия в этой программе должен взять на себя обязательства по маршрутизации сотен тонн вещей, о которых он вообще-то еще не просил, это совсем другая история.
То есть когда впихивают то, что может быть и не нужно, но нужно же, так устроено,
ну, да, вещи
положено, берите.
Да, вещи качественные, но ты о них вообще-то не просил. Но ты, пожалуйста, займи ими свой склад и оплати логистику. И это совсем другая история. Может быть очень хорошо, может быть...
Иначе.
Просто... Может быть, просто перекладывание огромного труда на фонды. Но здесь, опять-таки, у всех фондов свои процессы, у всех фондов свои как бы дыры и свои, наоборот, сильные места. Поэтому вполне вероятно, что кто-то сможет вообще перейти на то, чтобы вот только распределять эти блага из числа конфискованных.
Но мы поэтому и начали, и Маша вот дополнила вопрос по поводу потребностей. Вот конкретно, что нужно вашему фонду? Вот в чем есть необходимость?
Чтобы старость была в радость.
Чтобы старость была в радость, нужен очень большой спектр вещей. Старость – это не какой-то особый возраст. Человек не становится однажды по щелчку переключателя пожилым. Он продолжает жить, как жил. То есть ему нужно все то же самое, что ему нужно было и в юности. От мебели до материалов для творчества, от продуктов до средств каких-то гигиенических, косметических. Да, конечно, что-то добавляется, реабилитационное оборудование часто добавляется в пожилом возрасте, но оно может, к несчастью, человеку тоже понадобиться в любом. То есть спектр самый широкий. Другой вопрос, что если... Вообще пожилым людям бывает нужно постельное белье. Это не значит, что постельное белье отельного формата можно привезти любому пожилому человеку вообще в любую точку России. Это
не так работает, да.
Да, кстати. Вот, да, людям часто нужны телевизоры, но если вы привезете телевизор слепому, вы не сделаете доброе дело, да. И тапочки безногому тоже. Поэтому при огромном спектре потребностей
они очень разные,
огромное
и очень индивидуальные.
Огромное же количество нюансов и работы.
Ну, собственно, да, видимо, и этим обусловлена инициатива УНФ передать именно благотворительному фонду, потому что там понятнее.
Там знают, и кому знают, конкретно и что конкретно,
да, совершенно
нужно.
Верно. О потребностях и необходимостях, да. А так, когда люди будут действительно раздавать...
Александра, на ваш взгляд, будет ли эта инициатива встречена с распростертыми, скажем так, объятиями именно на государственном уровне? Пойдут ли на это госорганы?
Как же я могу прогнозировать идеи государственных органов?
Нет, ну почему же? Нет. Очень многие ведь инициативы поступают регулярно, что-то как-то связанное с благотворительностью. Вот вы наверняка это тоже отслеживаете. Как реагируют? Насколько со скрипом продвигаются?
В общем, слушайте, по-человечески, верите ли вы в успех этой инициативы или нет? Много ли действительно будет препонов у этой инициативы? И если вы думаете, что она нереализуема, то почему? Вот что от вас хочется услышать.
Вот по-человечески, мне кажется, очень не лишним лишний раз привлечь внимание к тому, сколько у нас на самом деле качественного товара уничтожается просто потому что. Угу. Потому что так устроен протокол. Есть вот среди комментариев к этой инициативе идея, что, мол, это репутационные риски для государства.
Да, меня это поразило.
Да, признать, что оно не справляется с обеспечением всего необходимого и поэтому направляет туда конфискат.
Но завернуть такую инициативу – это еще больше репутационный ущерб, да, потенциальный.
Да. Вот если вот так подходить к вопросу, то да, конечно, гораздо
больше. Все, вынужден вас... Да,
Александра, спасибо вам большое.
Спасибо большое. Вынуждены прервать прямо по курсу новости. Александра Кузьмичева, координатор благотворительного фонда «Старость в радость», была с нами на прямой связи.